Солнечный сон. Сказка. «Снялися мне только звуки». Пушкин. Лениво перелистывает ветер душистые деревья, и нимфана воздушная в шафрановых шелках еще стоит на лестнице прохладной, спадающей, как мраморный поток, в журчащий сад. И Вейн уехал. Сердце еще стучит глухой и нежный топот его коня. И Вейн благоговейный так целовал невесту на прощанье, что кровь ее дивилась. А теперь на сгибах рук и на ключицах голых воспоминания этих поцелуев остались, как незримые запястья и тающие ожерелья. Ветер без мысли перелистывает сад. Потом она вернулась в дом, ступая легко по шашечнице плит звенящих. Расплакалась. Комочком золотистым свернувшись средь подушек кружевных, а через миг, как девочка вскочила и принялась сквозь слезы, улыбаясь, дразнить лиловой веточкой изюма глазастую седую обезьянку. Зачем Ивейн пустился в путь далекий, на сонный юг, в пылающую пыль? Не воин он и не купец. Он едет с таинственную целью. Вот что было. Его король, старик пушисто-белый, завел с чернобородым королем страны чужой торжественную тяжбу. Спор длился год, другой, на третий оба запутались. Казалось быть в войне. Но короли ценили выше славы покой страны. И вот чернобородый простой и верный выход предложил. «Ты, — говорит, — пришли, сосед, в мой город хитрейшего из шахматных бойцов. Сразимся с ним. Десятая победа решит, кто прав. Согласен?» Игроков тогда собрал король седой, и старых, и молодых, всех лучше был Ивейн. И в Лаулян, далекий и ленивый, приехал он и пышно принят был. Он Ляолян пленил своей улыбкой, да скромностью и скупостью движений, да стройной учтивостью речей. В условный час давался каждый вечер безмолвный бой в глубокой темной зале. Во тьме торжественной посередине был островок сияния. Выделяли два пламени резной тяжелый столик, где на квадратах, млечных и вишневых, теснились шашки, выпукло блестя кораллом и слоновой костью. Пальцы в перстнях цветных порой перемещали одну из них. Кругом во тьме широкой придворные томились молчаливо. И длился бой. Ивейн, спокойный с виду, всех изумлял безумием изящных своих ходов. Король же, осторожный в самой игре, противник был горячий. Обычную терял он величавость, мял бороду густую в кулаке, да языком выщелкивал проклятия. Жемчужный пот стекал из-под короны. Так и вечером Ивейн в чужой столице за своего сражался короля. Днем он бродил по сонным переулкам, заглядывал в таинственные лавки, завешенные бисером струистым, и покупал там бусы или кинжал. Но как-то в день лазурный он, тоскуя, поехал в степь, лежащую на юге от города. Такое было солнце, что конь его гривастый вороной весь отливал лиловым зыбким лоском. И ехал он, пока не потонули за ним в лучах ограды Ляоляна далекие. Тогда, сойдя с коня, он лег в траву высокую, сухую, горячую, и лежа так стал думать о счастье лепечущем своем, о простоте и светлости нимфаны. В ее любовь, еще полунемую, он верил, как в бессмертие души. В ее глазах, зеленых, удлиненных, как листья олеандра, были царства туманные. Она его любила. Он вспоминал, как гнался он за ней в аллее, полный солнечного смеха, как с ней читал в углу гостиной тихой, где мать ее шурша угрюмо платьем и веером раскрытым проплывала, скучая и досадуя, как будто что молодость сияет из угла. Вокруг него тянулись к солнцу травы, у самого виска его качалась блестящая былинка. Мотылек на ней висел, как кружевной любовник на лестнице шелковой. Пахло медом и мятою. Пушинки проплывали, жужжащие живые самоцветы рождались в легких люльках лепестков. И солнце исполинское глядело в глаза цветов и превращало травы в стремительные языки огня. Оно и Вейну в сердце проникало, по жилам растекалось и в сознание вплывало, все пропитывало синью. И мысли ослепительные плыли и путались, как пятна огневые, в аллее, там, где волосы нимфаны, распутавшись губам, найти смешали средь смеха запыхавшейся любви. Так он лежал, раскинув томно руки. Звенела ли кровь, обманывая слух, или есть в степях звенящие растения, но странное сладостное чувство — предчаяние необычайных чар в нем медленно росло. Он встрепенулся и встал. Кругом все та же степь пустая. Прислушался. Казалось, световое дрожанье испарений травяных переходило в звуки, и, казалось, блаженное жужжанье насекомых, всплывая, превращалось в человечье гуденье. И, казалось, ветер южный чертил, чертил в пространстве изумленном уверенные зодческие грезы. И шел Ивейн, и слух его следил, как лестницы и ярусы и кровли из мутных звуков строились, из звуков домашнего живого пробуждения. Взглянул вокруг. Все так же проступала пустыня изумрудная. Все так же душа росы мерцала над травой. И Вейн остановился, и как будто ослепший человек, чья память видит при звуке образ, слышал восклицанье дверей, мохнатый лай, крик петуха пурпуровый, журчанье голубое воды и скрип и звон бадьи о камень колодца, лепетание колокольцев, стук плоский выбиваемых ковров, шум утренний, прохладный, опрятный, и голоса, и шелесты прохожих. И звуки проплывали сквозь него, да сквозь него, как будто он без плоти, без веса был. Ему казалось мнимым все явное, и тело, и одежда на нем, и та душистая пустыня, где он стоял, прислушиваясь к жизни невидимой, но истинной, простой. Сел на коня Ивейн, неторопливо он выехал из сказочного круга. Шум города за ним стал утихать, и он оглядывался, не видать ли и вправду стены, кровли и деревья. Но за собой он видел только степь зеленую под знойной синей мутью. И в Ляуляне, в переулке чисел, трех маленьких плешивых мудрецов он растолкал. И равнодушный раб повез их следом за конем Ивейна в ныряющей тележке, запряженной ослицей, в степь. И по пути все трое уснули, рты разинув, как птенцы. И вот опять, смыкаясь, всплыли души стеклянных и прохладно-полотняных и жестяных и деревянных звуков. И говор был веселый и широкий, и кто-то звал, и кто-то пел на башне незримой, пел, как жаворонок в небе. И Вейн взглянул на магов. Те сидели, нахохлившись, смешно от солнца щурясь, дивясь, зачем безмолвный этот всадник сюда привел их, в степь немую, в степь, где нет давно ни новых насекомых, ни новых трав, а сумрачный повозчик сгонял бичом слетавшихся слепней. Год вечерел мечтательно и знойно. В узорах лос на склонах Лаоляна уж созревал нагретый виноград, благоухал и лопался на солнце. На ягодах тяжелых, темных были рубиновые трещины, как раны тончайшие от жадных губ любви. А в ягодах янтарных, удлиненных, полупрозрачных, солнце чуть пугливо сквозило, как в задумчивых глазах у юных жен сквозит и светит мысль блаженная о близком материнстве. Лишь раз еще из этой яркой яви в сон звуковой, в колдующую степь плывал Ивейн. Он смутно испугался. Безумие пленительного призрак почувствовал. И понял, что один он одарен волшебным этим слухом. Волшебного не терпит обычайность, так, рассудив о чуде, он молчал. А тут огонь душистый винограда и золотые песни поутру, а вечером узорное сражение, а ночью сны. Он близко видел плечи открытые и узкий золотистый чуть видимый пушок между лопаток и голову, склоненную нимфаны. 16 дней прошло со дня начала, и 8 раз был каждый побежден. Еще 2 дня, и по одной победе воители прибавили себе. 10-я решительной считалась. Последний бой. Опять в глубокой зале был островок сиянья. Блеск резной коралла и кости слоновой. Шашки тяжелые, извилистые и сложные, из-под тишка друг другу угрожали. Шла ровная и душная игра, без выпадов. И вдруг Ивейн дал промах. И, налетая, король с улыбкой жадной снял пешки 2, ферзем ударил в тыл, воскликнул «Шах!». Тесна была угроза, и зрители, как пчелы, загудели, толпясь вокруг. Ивейн смотрел и думал, прикидывал. Затем спокойно отдал 1 ладью. Веселые вельможи шушукнулись. Затем ладью 2, и тут король, дрожа от нетерпенья, вновь грянул. Шах! Тогда Ивейн ферзем пожертвовал, прочистил путь сокрытый и пешкою ужалил короля. Тот отступил, подняв поспешно фалды, и через ход в углу своем погиб. В обратный путь, на родину, на север пустился торжествующий Ивейн. Но, миновав ограды Лауляна и выехав на белую дорогу, он вдруг почувствовал, что к сердцу будто прильнула тень. Тогда цветистый повод он так стянул, что хлопья легкой пены вверх брызнули. В седле он обернулся и, правую ладонью опершись о конский круп, взглянул на юг и вспомнил незримый город, сладостно зовущий. Там, далеко, в степи за Ляуляном, но в тот же миг в смятенье суеверном он отогнал трепещущую мысль, как бархатную бабочку мы гоним из спальни, и вдавил стальные звезды коню в бока. А свежий ветер встречный ему шепнул, что он, отчизный ветер, опять ему задует в спину когда-нибудь. Ивейн, приехав, сразу явился к властелину своему с отчетом полным, с чертежом победы, с подписанными свитками. Король, все выслушав, Ивейна плавно обнял и бородою снежную коснулся его щеки, чуть вспыхнувшей сквозь пыль. А из дворца, взволнованный, веселый, Ивейн по синим улицам знакомым и через сады к невесте поспешил. Стемнело, листья пышно шелестели. Он грезил, вот сейчас войду я к ней, она поднимет голову от книги, замрет на миг в воздушном изумлении, и вдруг, как жаркий золотистый ветер, в объятия мне пахнет. А после, рядом... Тут черные деревья расступились с поклонами и с шелестом приветным, и впереди Ивейн увидел лунный роскошный лоск на лестнице знакомой, струящийся, как мраморный поток, в лиловый сад. А в доме окна были озарены, и музыки порывы звучали там, и двигались по стеклам пернатые и веерные тени. «Войти ли мне?» — Ивейн подумал. Радость, входящая не вовремя, бывает похожа на непрошенную правду. Там многолюдно, празднично. Нимфане там весело. Ей нравится кружиться, чуть ложное веселье и кружение, сорить юношей, завидующих мне. А я войду, и сердце постыдится застыть при всех. Она заметит, гости уже не те, и станет ей казаться, что лишний я, нечаянный жених, что я устал с дороги и скучаю, что смотрят все с усмешкой на одежды, измятые и пыльные мои. И в темноте он тихо улыбнулся, не чувствуя ни мелочной досады, ни ревности, и, возвратясь к себе, тотчас уснул и видел сон веселый. И день расцвел, и в полдень темно-синий, когда нимфана вышла в сад журчащий, закручивая на ходу сухие пылающие волосы, внезапно под кедрами, где пятна солнца плыли и путались, явился перед ней Ивейн. И пальцы выпустили гребень, и пятна солнца в бархатной аллее метнулись, закружились и слились. В осенний день блестящий и тревожный в своем саду король белобородый средь поздних роз сам выбрал и сорвал пышнейшие и сам их подал с ясной улыбкою нимфане на пороге поющего и плещущего храма. Но мать ее, холодная, прямая, в своем парчевом платье напоследок сказала ей, что толку в этих розах? Они тлетворной ветрености учат. Смотри, нимфана, берегись. Твой муж — мечтатель, а мечтатели готовы отдать жену за облако, за розу. Вот твой отец покойный, тот другого был склада. Не питал он мыслей праздных и не любил задумчивых лентяев, играющих на лютне или краски, размазывающих в восторге детском. Он честен был и тверд. Его советом внимал король, мечтатель наш седой. Дни грянули веселые. Трубила в летучих листьях шумная ловитва, и было разноцветное круженье по вечерам в дворцовых залах зябких, и возвращенье поздние, и ночи крылатые, и пробуждений смех. Ивейн жену любил благоговейно. Он раскрывал скользящими губами росистые слепые лепестки ее светающего тела. Осторожно в ней солнце сокровенное будил. И он таил свое воспоминание от всех людей, от самого себя. Молчал, молчал, стыдом священным скован, но странный он ведал сновиденье. А иногда... Среди бесед сладчайших он затихал, как бы дивясь чему-то, и щурился задумчиво. Все чаще случалось так, и чуяла нимфана, хоть он умел так ласково смеяться, что в нем растет тоскующая тайна, и движется, и дышит, как прибой, невидимо гудящий за оградой, увитой жимолостью. Но молчала нимфана. Ей казалось, что начни она его расспрашивать, шутя ли или вдумчиво, с тревогой, все равно, и Ивейн в душе почтет ее расспросы за женскую извилистую ревность. Но вот однажды розовела просыть миндальная, и шалые дрозды свист подняли неистовый, однажды Ивейн сказал: «Нимфана, вот узнал я твою любовь, теперь узнай мое безумие». И он, светло волнуясь, поведал ей о городе незримом. «И если любишь ты меня, — добавил Ивейн, — да, если всей душой ты любишь меня, тогда я знаю, ты услышишь, что мудрецы услышать не могли. Поедем же, поедем же! Подумай, там жить вдвоем, чтобы вместе слушать. Хочешь?» Его глаза, два солнечных прореза, глядели в жизнь ее и обещали даль, песни, диво. «Хочешь?» — повторял он. И что могла она ответить? Разве вода не озаряется, когда все небо загорается над нею?
С тобой», — отозвалась Нимфана.
Весна прошла. Осыпался миндаль, и черные дрозды угомонились, и близился условленный отъезд. Раз поутру Ивейн вошел к Нимфане. Купец, седой и мягкий, гладил, зыблил, показывал ей платье, световое, текучее.
«Ивейн, смотри, какая живая ткань!» — воскликнула Нимфана. «Когда король опять нас позовет к себе на пир, надену это чудо».
Ивейн кивнул, потом заметил с тусклой улыбкою. «Но ты забыла, завтра мы уезжаем к чудесам иным». Седой купец унес товар воздушный. И в этот день, в последний раз, прощаясь с деревьями, они спустились в сад, сошли к пруду. Прощался с ними ветер. Ивейн смотрел. Сиял на влаге лебедь, как ясного воятеля виденье, и вкруг него серебряная зыбь, как музыка немая, расходилась. Смотрела и Нимфана. Лебедь шею вдруг разогнул, повел блестящим клювом по цвету схожим с коркой апельсинной, со свистом растопырился, плеснул растрепанными крыльями. «А завтра, — подумала Нимфана, — я покину и лебедя, и этот сад зеленый, и белый дом покину. Для чего же?» И в тот же миг Нимфана поняла, что не услышит города в пустыне. И поняла, томительно взглянув на светлого, безмолвного Ивейна, что притворится слышащей и будет лучисто лгать. Бывает подвиг правды, и труден он, но подвиг есть другой — обмана. Этот может быть труднее. Звенел июнь. Кузнечик голубой. На площади в ленивом Лаоляне два юноши болтали о невестах, о новостях домашних и душевных, о бороде курчавой короля. «Слыхал ли ты?» — спросил один. «Слыхал ли, что говорят? Тот тихий чужестранец, что на квадратах шахматной доски играет, как на струнах, воротился сюда с женой». «Да, как же, сам видал», — сказал другой. — Жена его прекрасна, вся светится. — И цвет ее волос? — Пожалуй, рыжий, если солнце может быть рыжим. Но знаешь ли, что странно? В пустыне поселились наши гости, раскинули шатер в степи. Король наш послал гонца, чертоком предлагая. Гонец был я, и право же, занятно. Поверишь ли, мой друг, они живут как пастухи, которые им носят сыр ледяной и знойный хлеб. Один такой пастух, горбун со лбом овечьим, попался мне на полдороги в балке, где ключ журчал и жажду усладив, о пришельцах мы с ним потолковали. Он думает, что солнце их ушибло. И то сказать, приехал я, и знаешь, они в траве стояли и как будто молились, но молились, улыбаясь, и вздрогнули, когда я с восклицанием приветственным приблизился. Отшельник задумчиво и мягко отклонил подарок королевский. Странно было. Звенел июнь, кузнечик голубой. Ивейн был счастлив. Сладостно ласкала, послушливо ласкала, бессловесно ласкала ты, Нимфана. А его любовь подобна звездной ночи, и явственней он слышал звуки жизни невидимой в безмолвии и блеске своей любви. Так ухо слышит чутко тончайший стук в часы немые звездных возвышенных бессонниц. Был он счастлив. Когда он с ней ступил впервые в круг волшебный и спросил «Ты слышишь?», волнуясь, словно спрашивал «Ты любишь?», так радостно, так искренне светло ему в ответ Нимфана закивала. И верил он, что не безумен, если она его безумию причастна. И весь он жил в незримом, все блуждал из переходов в переходы звуков, не видя трав, блестящих под ногой, не видя солнца, льющегося с неба, но чувствуя, что с ним его подруга. По торопливым шелестам прохожих, по зовам разноцветным продавцов, по звону раскрываемых оконниц себе составил он в своем сознании, как некогда средь шахматных раздумий, извилистый отчетливый чертеж невидимого города, всех улиц и площадей. Когда же отступал он от этих улиц, чувствуемых слухом, то над собою в воздухе, тут ниже, там выше, различал он чистый, легкий треск половиц, и звон уютный чаш, и детский плач, и нежные напевы, и к тем напевам он не мог подняться, хоть лестницы он чуял, слышал стук шагов, бегущих в небо. Только снизу внимал он этим звуком, как русалки со дна внимают, может быть, лобзаньем скользящих весел и дыханию волн. Весь день Ивейн так странствовал, напрасно стараясь друг от друга отличать те голоса, что проходили мимо. Но был среди них один, высокий, легкий, звенящий, словно в клетке серебристый в вечерний час, звенящий и грустящий и тающий. Он походил на голос нимфаны, как походит взор богини, намеченный художником, на взор его возлюбленной. И этот воздушный звук средь всех воздушных звуков Ивейн умел мгновенно отличить. Когда жердел под бархатную аркой вечерних туч накрашенный пожар и засыпала темная равнина, незримый город с нею замирал. Казалось, там заходит солнце вправду, некрашенный двойник, живое солнце. Там сладко умолкали колокольцы, там блеяла блаженная и дремотно последняя овца. Там сонный гонг кого-то звал и таял. Запирались с хозяйственным и крепким стуком двери. Ивейн лежал и всей душою слушал, как звуки вечереют. Вот померкли. Кругом лишь небо звездное осталось. Его душа вплывала в сон, как лебедь. Он спал. Он спал. Во сне он видел звуки, переходящие в цвета. Не ведал, что рядом с ним бессонная нимфана все думает, глядит томительно на спящего при свете луны, сочащейся через тугой навес холста. Она его любила. А все же к тем чудесным звукам была глуха. Зачем же, притворяясь понятливой, она скиталась с ним? Невнятному внимала, улыбалась, о том же говорила, а иные подробности придумывала тонко. Зачем лгала? Что властвовало ею? Гордыня ли, что делает из трусов смеющихся бессмертных смельчаков? Или женская божественная жалость, или просто слабость маленькой, слепой, растерянной души. Никто не скажет. 2 месяца прошли чередой лазурной. Однажды утром. «Слышишь?» Волнуясь, повторял Ивейн. И солнце туманилось в глазах его глубоких, внимающих. По звуковым приметам он мыслям их описывал прохожих. «Вот», — говорил, — «идет старик, ты слышишь стук посоха и шарканье подошв? А это воин. Слышишь хруст блестящих ремней и лад? Вот женщина. Одежда ее шуршит, как куст жасмина, слышишь?»
«Да, милый, да»,
— нимфана отвечала. «А это...» Продолжал Ивейн, смеясь тихонько. «Это вот босые дети. Шашки их, словно легкая копель. Вот голубь пролетел, пушистый свирест. Вот зазвенело что-то, покатилось. Прохожий верно деньги уронил и восклицает, а другой смеется над простаком. А это... Но нимфана вдруг прервала журчанье грез его.
«Смотри, Ивейн, к нам едет всадник. Тот же, что раз уж был».
Король косматый снова, учтивостью платя за поражение минувшее, Ивейна приглашал на праздник в Лаулян, а королева нимфане посылала ожерелье в подарок да сияющее платье. Ивейн взглянул на юную жену.
«Поедем, да? Ведь можем мы поехать?»
Она пролепетала, робко, жадно. В ее глазах мольба сияла. Брови по-детски поднимались, и внезапно в нем пронеслась какая-то немая крутая мысль, как взмах летучей мыши через небо звездное, но в тот же миг, о ней забыв, он отвечал спокойно, согласием. Сверкающий гонец вспять повернул, довольный, что склонил пустынника. Над степью солнце плыло. Ивейн глядел в пылающую даль, прищурившись. А в городе незримом над головой высокий женский голос надеждою неведомой звенел. Затейлив был король чернобородый. Цвели огни, и по дворцу, как люди, ходили голенастые, большие, чудесно розовые птицы. На трех струнах играл безумный смуглый карлик, но так играл, что в сердце исполины плясали. Были также и шуты, и девушки босые с лепестками пунцовыми, приставшими как будто к ногтям резным их лунных легких ног. Гремели бубны, как сердца хмельные, и мальчики с раскосыми глазами кувыркались, ходили на руках по мраморному полу в круглой зале, где стены были черными шелками завешаны, а потолок лучился узором паутинным серебра. Ивейн глядел, как странник на веселье, на лица проходивших перед ним, и все ему казалось грубым, тяжким, как будто в мир приплыл он ненароком с иной звезды, где легче вещество. Не видел он, как двор очаровала его жена. Все в ней дразнило сердце, воздушный и горячий блеск волос и чужестранный выговор, скользящий по сгибам слов, и голос, оживая поспешность, и порхающие руки, нежнейшие зеленые глаза и розовые губы, изумленно смеющиеся. Губы и глаза, как лепестки и листья олеандра. К ней подходили льстиво шелестя, душистые и нежные вельможи. Их разговор загадочно шутливый, тот разговор, в котором вьется призрак любовного признания, был ей сладок. Она смеялась искренно, невинно, лишь радуясь, что смотрят на нее. Кружилась, лепетала, розовела. И вдруг в толпе заметила Ивейна. Стоял он молчаливый и далекий, как спящий, улыбаясь. Вкруг него носились дуновения неприязни. С ним избегали говорить, косились, да мудреноль. Беспечный дол смущает немая высь. Глядели вдали ную его глаза, и вдруг ей показалось, что он смешон. Когда же пир и пляски пришли к концу, когда Ивейн шепнул ей «Пора, готовы кони, ночь слабеет, пора, без нас проснется ль царство наше?» Когда вокруг, как бы желая нежности блеск ее, все собрались, прощаясь, тогда душа в ней вздрогнула, тоскою тягучую наполнилась душа. Как слабый раб она очнулась, вышла из радуги недолгого дурмана в свой рабий день, глухой и напряженный. Светало. По синеющей траве они безмолвно ехали обратно. Туманно пахло тмином. Звезды зябли втягивали щупальца в огромном бледно-зеленом небе. Ветер, вестник зари, блуждал, шептал цветам «Готовьтесь, готовьтесь!» Кони фыркали. Росисто хрустела степь. Две тучки на востоке, обнявшись, ждали солнца, как любовь ждут девушки. свежало. Вот палатка захлопала в глаза крылом холодным. Вот, наклонясь, нимфана проскользнула в темнеющую щель и, расседлав коней, Ивейн последовал за нею. Она сидела на ковре во мраке, молчала. Он, как призрак, к ней нагнулся, ни глаз ее, ни плеч ее не видя, но чувствуя по смутным очертаниям, что смутно ей. «Нимфана, что с тобой? Скажи, нимфана». Руку тронул, пальцы пересчитал губами. «Что, нимфана?» «Устала я». «Как будто издалека, через туман», — ответила она. Он выпустил ее немую руку. «Но голос твой, он странный, он не прежний». «Устала я», — нимфана повторила и замолчала вновь. Потом вздохнула взволнованно и вдруг залепетала.
«Вот, я скажу, вини меня. Как знаешь, но я скажу, а ты понять попробуй. Мне, видишь ли, порою снится жизнь другая. Нет, молчи, дай мне докончить. Мне снится жизнь минувшая. Напевы, влюбленный блеск зеркал, влюбленный шелест вокруг меня и веер мой душистый, и розы, и прислужницы мои».
Ивейн не шевелился. Луч наклонный в палатку вплыл, и птица полевая вдруг свистнула так сладостно, так сочно, как будто зоб ее был полон солнца.
«Ах, не сердись», — нимфана лепетала. «Ты только не сердись. Я знаю, знаю, я глупа, и ты напрасно любишь меня, но все-таки, Ивейн, пойми же, ведь мы живем в пустыне, на ветру, как прокаженные. Грубеют руки. Волос мне даже не распутать. Змеи тут водятся, пойми же».
Из палатки косую тьму высасывало солнце. Поблескивали чаши. Сетка света зажглась над сеткою висячей койки. Окрасился ковер, бубнил и бился залетный шмель, охлопающий холст. Тогда Ивейн, не глядя на подругу, «Но как же так? А солнце, степь, а наша любовь, а город наш незримый?» Глухо он повторил, как бы не понимая своих же слов. «Незримый город. Как же?» И медленно взглянул он на нимфану. Она дрожала в утреннем луче, кусала губы. Темная морщина между бровей наметилась. Взглянул, и задыхающееся сомнение метнулось в нем.
«Ивейн, не мучь меня, не спрашивай. Я ничего не знаю. Уедем, я прошу тебя. Уедем».
Он побелел. «Оставить наше чудо? Оставить? Нет, нимфана, никогда. Я умер бы». Она лицо закрыла, стуча зубами, словно в огневице, и слезы трепетно текли сквозь пальцы, горячие, безумные алмазы. Прижался он виском к ее виску, тоской своей к тоске ее стучащей. Спросил. «Скажи, ведь слышишь ты, ведь слышишь, что слышу я?» И, низко наклонясь рукой, ведя по розовым узорам на бирюзовом, выцветшем ковре, она сказала правду. Утро было горячее, блестящее, сквозное, исполненное сдержанную синью. Проснувшаяся искрилась равнина. Пушистые высокие цветы благоуханно с ветром совещались, шурша, горя, вытягивались змеи, торчмя торчали суслики. Молились. Вверх по стеблям ползли жучки, стреляли в сиянье зыбком мухи золотые, из-под травы выкидывался криво кузнечик сухо-голубой. Лениво по воздуху, попрыгивая слабый, стоглазый мотылек порхал и падал, раскрывшись на цветок. А там в палатке Ивейн сидел, колени обхватив руками напряженными, и тяжко, и пристально смотрел он на жену. Она в слезах уснула, как ребенок, и странно было праздничное платье, и яркий холод яхонтов на шее, и золотая нить на лбу. И смутно подумал он, что мертвых наряжают вот точно так, по-праздничному пышно. Она спала, раскинувшись. Порой чуть вздрагивала, морщилась во сне. Ивейн смотрел. Внезапностью признания, внезапностью потери оглушен. В его ушах, как колокол, в пещере гудел рассказ о длительном обмане. Бессвязные в мозгу вздувались мысли, как те чудовищные числовые загадки и растущие шары, что иногда в бреду больного мучат. Затем, сухие губы сжав угрюмо, он рядом лег и пышный душный ворот свой расстегнул и каменные веки прикрыл, но спать не мог, хоть ночь провел бессонную, шумливую, и долго он так лежал, не двигаясь, как спящий. И медленно нимфана пробудилась, и вздрогнула, и встала, и спеша на блещущее платье легкий плащ накинула, взяла в углу, пошарив кошеле, зеркальце. На миг нагнулась над чистым лбом недвижного Ивейна, губами чуть дотронулась и вслух подумала. «Вот я вернусь на север и буду жить, как встарь жила, и если захочет он последовать, мы будем вновь счастливы, а если не захочет...» И тихо опустела жизнь. Ивейн все разглядел сквозь тяжкие ресницы, все расслыхал, все принял, отдал все. Он был один. Там, за палаткой, умер последний звук, последнее брецанье удил, стремян. Покорный конь унес назад, назад в обычный мир нимфану. Он встать хотел, подвинулся, но сердце затопало и тошно покачнулось и рухнуло в глухую пропасть. Долго он пролежал в угрюмом, величавом беспамятстве. И трудно он очнулся, и полдень был, и все кругом звенело, и вышел он, шатаясь из палатки на солнце. Закружилась голова от брызнувшего блеска. Степь качалась и вся плыла в потоках солнца, в вихре горячего сияния. И в сиянье незримый город сказочно звенел. Казалось, в нем необычайный праздник шел, разрастаясь. Вскрикивали песни, переговаривались струны, смех. Смех молодой заплескивал в густую, почти лиловую лазурь. Без шапки, в одежде огненной стоял Ивейн, к чудесным звукам руки простирая. И вдруг в сиянье захлебнулся мир цветов и трав. Отхлынуло земное, и выступило то, что прежде было незримо глазу. Самый воздух словно окрасился. Яснели, поднимались деревья, как зеленые фонтаны, ограды, как всплывающие волны, светящиеся белые дома, и люди легкой плещущей толпою по улицам блестящим шли, играя на лютнях и цветы бросая в воздух. И ждал Ивейн восторженно, и видел, не чувствую, что валится он навзничь в траву, в круженье солнца, видел, слышал, что женщина идет к нему навстречу по лестнице, спускается широкой, воздушная, в шафрановых шелках, знакомая и сказочно чужая, идет к нему, по имени зовет, идет, зовет, смеется, ближе, ближе. Горбун — пастух, и сын его под вечер в траве густой простертый труп нашли. Старик вздохнул, нагнулся, тронул легкий блаженный лик, а сын крылатым оком окинул степь, палатку, небосклон и прошептал в испуге. «Кто убийца? Куда бежал?» Отец на запад глянул, на рдяный жар под бархатную аркой закатных туч, и посох черный поднял и молвил хмуро. солнце знать не свяжешь». Но юноша, казалось, слушал что-то, склонив чело, волнуясь и томясь. Берлин, февраль, 23-й год.